Напомню, со мной в студии дочь кандидата в президенты Беларуси Владимира Некляева, Ева, и представитель компании «Европейская Беларусь» Виктор Ивашкевич. Виктор, вот я спросила Еву, не романтик ли ее отец, что вот так, понимая, что произойдет, выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны. Вам тот же вопрос. Вы, случайно, не романтик, что участвуете в компании «Европейская Беларусь»? Ведь понятно, что после этих выборов Европейский Союз вновь идет санкции, обещания дать финансовую помощь вряд ли будут исполнены. Так вы романтик?
Дело в том, что я в антикоммунистическом, скажем так, подполье вступил в 83-м году. И для нас казалось, что крах Советского Союза и независимость Беларуси, это может вся наша жизнь на это пойти. Но я помню, как рассыпался Советский Союз со всем КГБ, ракетами атомными, армией и так далее. И я считаю, что режим Лукашенко слабее, чем Советский Союз был. И, в принципе, он все равно крахнет. Но дело в том, что каждый из нас, чувствует какую-то свою миссию, задачу. И если до меня обращаются люди, если до Санникова обращались люди, говорили, давай, пошли вместе, мы видим у тебя лидерские качества, бери на себя такую миссию. Ну, и он взял такую миссию, потому что, люди хотели этого. Можно, естественно, было отсидеться, не полезть никуда, но это личный выбор каждого. Санников и Некляев, и люди с их команд сделали свой выбор, что они должны бороться за приближение того времени, когда Беларусь будет свободной.
Ева, в России произошел, на мой взгляд, очень неприятный процесс после перестройки, после первого опыта правления Ельцина, правления демократического, когда молодежь, приблизительно такого возраста, как вы, стала либо очень апатичной, и ей ничего не нужно, либо аполитичной в том смысле, что разброс мнений идет от ультраправого до ультралевого, и нет никакой разницы, и очень часто они переплетаются, потому что на самом деле это какой-то объединенный лево-правый анархизм у молодежи в уме. Нет как такового стремления обеспечить не то что демократическое общество, а человеческое общество своей стране и своему окружению. В Беларуси молодежь вот вашего поколения как смотрит на то, что произошло?
Во-первых, мне кажется, в России и как раз тоже сейчас начался обратный процесс. У меня очень много друзей в России, я школу там заканчивала, и я много сотрудничаю с Россией. И те люди, которые было не модно говорить о политике, да, сейчас опять входит в моду, на самом деле, говорить о политике. Более того, люди высказывают личное мнение и не боятся показаться при этом смешными. А что касается Беларуси, мне кажется, что мое поколение, да, оно последнее, которая застала вот этот глоток свободы, который был в начале 90-х, да, к которому там вы тоже приложили так много усилий. И когда действительно казалось, что возможно все, да, и для меня, и для моего поколения это является какой-то отправной точкой, да, когда мы говорим о состоянии общества, но сейчас поколение, которое за нами, которые выросли при Лукашенко, которые там не знают, что такое Советский Союз, например, да, но в то же время они выросли под этой постоянной пропагандой. Вы же понимаете, что там идет такой прессинг, ой-ой-ой, да? Для них, возможно, люди привыкают же ко многому, да? Но даже они сейчас постепенно начинают просыпаться, да? И в этом во многом, допустим, какие-то там поездки в Европу, когда ты там приезжаешь в ту же Прагу, там ты можешь сидеть на газоне, да? Ты там возвращаешься в Минск, нельзя сидеть на газоне. Появляются вопросы, да? Почему нельзя сидит на газоне, да?
Вы знаете, я вам могу сказать одно, что с российской молодежью дело дошло до того, что и пропаганда дошла до того, что я наблюдала сцену в Праге, когда сидят двое молодых людей, 25 приблизительно лет, пьют пиво и говорят, а российская все-таки лучше. Я думаю, боже мой, пропаганда уже на вкусовые рецепторы бьет.
Да, действительно, есть молодежь политичная. И вы знаете, я на самом деле понимаю людей, которые выбирают политичную позицию, потому что ты не бился головой об стенку, кажется, что ничего не происходит, и проще заниматься какой-то личной жизнью. Но при этом надо понимать, что пока ты занимаешься этой своей личной жизнью, в любой момент твоего отца могут избить и вытащить попу из реанимации, да, и что ты тогда будешь делать? Потому что в такой момент любой человек сознательный задает себе вопрос, а что ты сделал для того, чтобы это не произошло? И я очень не рекомендую такую вот ситуацию для этих молодых людей, которые сейчас ничего не делают, потому что если ты не можешь ответить на это, что вот, а я сделал все, что мог, то непонятно, как дальше жить.
Хотел добавить, да, молодежь, как, наверное, везде, разная. И на площади Независимости была молодежь с дубинками, которая била молодежь без дубинок. И когда была вот манифестация по проспекте Независимости, и я шел там около, несли аппаратуру звукоусилительную, и шла женщина, где-то 50 лет, она говорит, тут вот моя дочь где-то, они же всем курсом филфака БГУ сюда пришли. Вот одни приходят всем курсом филфака вместе со своими матерями, а другие дубинками их бьют. И в этом смысле Беларусь – это расколотое общество. И сейчас это фактически, скажем так, 50 на 50, оно расколото. И это и есть проблема, что Лукашенко довел до вот этого раскола, когда появляются клипы, внук прячет бабушкин паспорт, чтобы она не могла проголосовать за Лукашенко. Это вот этот раздел, он проходит и через семьи, и через соседей. И тут дикость, которая была, произошла в ночь с 19 на 20, это обострило ситуацию. Некоторые внутри семьи абсолютный конфликт. Друг на друга они кричат и обзываются. И это ясно, что это плохая ситуация, но она неоднозначная. Нет уже такого, что все за Лукашенко, и только кучка каких-то там людей, романтиков, хотят путь в Европу. Сейчас половина общества одно, половина другое.
Говоря о Европе и возвращаясь еще раз к тому, что вы представляете европейскую Беларусь, понятно, что до выборов Европа настаивала на том, чтобы эти выборы были проведены, во-первых, во-вторых, чтобы они были проведены честно и открыто, и всячески подталкивала Лукашенко к тому, чтобы он разрешил такую бурную оппозиционную кампанию, как она была, к тому, чтобы он обеспечил возможность встречи кандидатов оппозиционных со своими избирателями, что теперь, естественно, только хуже для избирателей, может быть, для многих, потому что если о вашем его отце мы знаем, то о тех, кто приходил на встречи с ним, мы, может быть, и не знаем их судьбу. Правда ведь? Так вот, как белорусы сейчас относятся к Европе? Потому что ведь она давала пряники. Она в какой-то степени спровоцировала то, что произошло.
Европа давала пряники Лукашенко за то, чтобы он демократизировался. Россия показывала белорусам фильмы «Крестный батька», называя его сумасшедшим, бандитом, убийцей, вором. Но потом та же Россия и те же руководители, которые сказали, что Лукашенко перешел все границы пристойности, пожали руки, поцеловались, и все хорошо. А Европа сейчас поднимает голос в защиту белорусской оппозиции, белорусского народа. Из-за поведения европейцев и россиян в этом году мы поняли, что все играют свои игры, а на белорусский народ мало интересно политикам, которые действуют с позиции реал-политик. И сейчас большинство настроений в демократической вот общественности, что никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой, ни Европа, ни Москва. И мы должны сами добиваться.
Ну, Виктор, это хорошее состояние.
Это хорошее состояние. Но сейчас проевропейские настроения снова растут в связи с тем, что Европа публично выступает за защиту прав людей. А симпатии к России резко уменьшаются, потому что, оказывается, вся эта пропаганда на телевидении была двуличие и цирк. И поэтому люди расценивают друзей, которых они думали, что это друзья, по действиям. И поэтому тут можно говорить про Европу, которая не так себя повела. Но Европа, в принципе, всегда поднимала вопросы демократизации. Но то, что одни были лидеры в России, которые за месяц тому говорили, что это убийца и вор, и сумасшедший, а через месяц он уже хороший интеграст, вот это вызывает недоумение.
Ева, что вы намерены предпринять?
Мы работаем сразу во многих направлениях, и мы проводим вот сейчас встречи во многих европейских городах с министрами иностранных дел, с журналистами. Во-первых, на данный момент нам кажется очень важным донести правдивую и объективную информацию о том, что произошло на Беларуси, и в этом смысле ваша работа очень важна тоже, потому что не все на самом деле... Понимаете, это может восприниматься издалека как такая, такой вот политический кризис, да? А на самом же деле там действительно мы говорим о человеческих жизнях сейчас. И это страшно, то, что происходит вот с людьми, которые оказались посреди вот этих вот игр России и Европы, да, и во власти этого диктатора, которому дать человеку дубинкой по башке ничего не стоит. И сейчас мы как бы доносим информацию, и мы пытаемся понять вообще расклад сил. Вы знаете, до 19 декабря я как бы очень мало знала о политике, на самом деле. Я, знаете, столько нового узнала, что я не хотела знать вообще за это время. И дальше я как бы вот сейчас планирую свою жизнь как бы на день вперед, не более того. Мы, конечно, пытаемся добиться хотя бы госпитализации отца, потому что мы очень боимся за его здоровье. И мы пытаемся понять, какие есть рычаги давления, какие есть возможности к этому. Мы используем линию защиты для этого, конечно, но на данный момент вот уже месяц ничего не происходит, и надо думать, что мы будем делать дальше. Вы знаете, я хочу сказать, что жизнь на самом деле меня не подготовила к этой ситуации, и я не знаю, что делать, когда отец у тебя в тюрьме, и ему угрожает такая огромная опасность. Но мы делаем довольно много, и мне кажется, что хотя бы вот какая-то такая волна общественного мнения пошла, да, от того, что мы делаем, что делают журналисты, что делают общественные деятели.
Спасибо. Мы беседовали с Евой, дочерью кандидата в президенты Беларуси Владимира Никляева, и представителем компании «Европейская Беларусь» Виктором Ивашкевичем.